Матвей не любил играть на публику и бил наверняка, догнав последнего из парней в парилке. Тарас, тенью проскользнув из предбанника мимо парилок в комнату отдыха и не найдя там главаря, тоже не стал растягивать удовольствие. Обнаружив Агоева в пятиметровом бассейне, он прыгнул через него прямо к лежаку, на котором блаженствовал в окружении голых девиц Агоев. Матвей вошел в помещение бассейна в тот момент, когда Горшин уже возвращался, сопровождаемый визгом девиц. Он не заметил, что одна из них вдруг достала из-под лежака ружье, оказавшееся американским винчестером «Ремингтон» 12-го калибра, и Матвею пришлось рвать жилы, то есть прыгать и выбивать оружие у девицы из рук, когда она уже готова была спустить курок. Выстрелить она успела даже два раза, но Горшин ухитрился нырнуть за дверь, обладая еще более быстрой реакцией, чем Соболев. Девица оказалась из охраны Агоева и великолепно владела приемами кунг-фу. На ее пальце был перстень в виде черепа, и Матвей понял, что она работает также и на шмеля. Схватка длилась бы еще некоторое время, если бы не Тарас, бросивший от входа в бассейн кафельную плитку и попавший девице прямо в висок. «Идем». «А она?» — Матвей опустил руки, перестав ориентироваться и тупо соображая. «Что делать дальше?» «Отчего все противно и дико?» — подумал он вдруг. «Оклемается. Пошли, все кончено». Матвей вдоль стенки доковылял до выхода, оглянулся. Агоев лежал в неестественной позе, вывернув голову с пистолетом в руке. Обладая звериным чутьем, видимо, пытался выстрелить в последний момент. А он? Это Агоев, бандит, киллер. На его счету 3 убийства, изнасилования и грабеж с отягчающими. Ты его... Тарас молча повернулся и вышел. Чувствуя горечь во рту, Матвей поплелся за ним. Горшин не пытался ни прибодрить его, ни успокоить. Только прощаясь, заглянул в глаза и сказал. Это не люди, ганфайтер. Они заражены злобой и ненавистью, и смерть – лучшее лекарство для них. Они мучили, пытали, убивали, не чувствуя боли, и отрезвить их можно лишь болью. Значит, их всех, не всех, только убийц, если известно, что именно они убивали. Позже Матвей узнал, что кроме Агоева убиты еще 4 главаря из этой же банды. Остальные, больше 200, избиты, а особо опасные – изувечены. На следующий день журналисты центральных газет и телевидения получили подробную информацию об их злодеяниях. Банда, по сути, была ликвидирована, как бы ни оценивали этот факт правоохранительные органы и общественность. Запиликал телефон. Матвей отогнал воспоминания, подождал немного. На третьем сигнале телефон замолчал. Это мог быть кто угодно, однако Матвей не верил в совпадение и был уверен, что номер телефона известен не только сотрудникам ВКР. Как говорил Бенджамин Франклин, трое могут сохранить секрет, если двое из них мертвы. Тайну квартиры, принадлежавшей военной контрразведке, явно знали не трое, а больше. Пора было из нее выезжать. Завтра, решил после недолгих колебаний Матвей, повидаюсь с Кристиной и перееду. В 10 утра, изменив внешность, он встретился с заместителем начальника ГУБО в Сокольниках у чугунной решетки забора, скрытой стеной кустарника. Зинченко, с трудом подавляя волнение, не сразу узнал в неряшливо одетом старике-бомже Матвея. «У нас неприятности», — сказал он вместо приветствия. Одного из охранников Михаила Юрьевича перекупила мафия, и он пытался выяснить кое-какие подробности нашей работы. В частности, кто именно передан нам из СМЕРШа. «И что же?» — сквозь зубы процедил Матвей. Генерал оказался проворней. Охранник ранен, с ним работают наши люди, но результатов пока нет. Генерал взбешен и требует немедленной отдачи, хочет встретиться с вами, требует выхода на руководство чистилища. Он дал нам с вами 3 дня, сказав при этом, ганфайтер он или пацан, играющий в казаков-разбойников. Извините.
«Сильно сказано», — усмехнулся Матвей. «Видно, напугали генерала изрядно».
«Передайте ему, что сейчас важнее выйти на купол, а стоп-крим опасен пока лишь бандитам».
«Не только бандитам». Чистильщики убили депутата Васильчикова, и по одной из версий, убийство Ивакина тоже дело их рук.
«Ивакина убрал киллер купола», — Матвей нахмурился. «Я занимаюсь этим делом. Васильчикова убили также по заданию босса мафии, чтобы свалить все на чистилище, инспирировать массовое недовольство его деятельностью. Вот разгром коптевской бандгруппы — работа стоп-крима».
«Откуда вы знаете?» — прищурился замначальника ГУБО. «Я участвовал в операции как рядовой исполнитель». «Выйти на исполнительную сеть стоп-крима несложно. Гораздо сложнее подобраться вплотную к аналитикам и комиссарам».
«Ждите. Вы сделали то, о чем я просил вас?»
В глазах Зинченко вспыхнули огоньки любопытства, когда он передал Матвею пакет документов.
«А почему вы защищаете чистильщиков?
Ведь любое их деяние незаконно, как бы благородно ни выглядели цели. Я не защищаю, только констатирую факты. Пока не появится закон, карающий за организацию преступных сообществ, деятельность чистилища будет стране полезна. Так и передайте генералу. До связи. Матвей шагнул было прочь, но вернулся. Вы один или с прикрытием?
Один.
Странно. Я чую слежку. Уходите первым, я посмотрю. Зинченко в полотняном летнем костюме с короткими рукавами, позволяющим носить оружие, проверил пистолет, кивнул и исчез за кустами. Матвей, следуя сзади, проводил его до машины. Он оказался прав. К заместителю начальника Губо был прицеплен хвост, очень умелый и почти невидимый. Сам Зинченко мог его и не заметить, лишь чутье и опыт ганфайтера подсказали Матвею, кто и как следит за Николаем Афанасьевичем. Приближаться к разговаривающим они не стали, иначе Матвей засек бы их раньше, но факт слежки говорил сам за себя. Губошлепы под колпаком. Под куполом скаламбурил Матвей про себя. Хвост потянулся было и за ним, но уже через четверть часа Матвей обрубил его, похвалив себя за удачливый камуфляж. Наружке мафии предстояло долго искать седого, лохматого, сутулого старика в мятых брюках и пятнистой рубахе. Операцию «Выход в эфир» Горшин готовил вместе с одним из комиссаров «Стоп-Крима», директором Центра нетрадиционных технологий Бахановым, на базе его вычислительного комплекса. Матвей был привлечен к разработке в качестве эксперта и аналитика, но изъянов в плане операции не нашел. Баханова он раньше не знал, вернее, знал только заочно, по информации Тараса. Сей ученый муж оказался веселым, любознательным и начисто лишенным каких бы то ни было сомнений в законности своих исследований на благо чистилища. Матвею он не понравился, хотя самому Баханову, скорее всего, было на это наплевать. В операции участвовали без малого три десятка человек – наблюдатели, разведчики, группа основного действия, два экстревера и два мейдера подстраховки. Матвей вошел в один из экстреверов, нацеленный на студию телеагентства новостей, а Тарас, которому отвели роль императив центра, должен был обеспечить четкое взаимодействие групп и в случае нужды сыграть партию прикрытия. Началась операция в 20:40, за 20 минут до выхода в эфир телеканала новостей. Наблюдатели заняли свои посты еще с утра. После полудня в здание телецентра проникли группы поддержки и технической подготовки, а за час до эфира обоймы риска, основные исполнители. Матвей с двумя членами своего экстревера входил последним, предъявив пропуск работника телецентра. Как всегда, он изменил внешний облик, и узнать Матвея Соболева в этом пожилом, усатом, вальяжно шагающем рабочем в комбинезоне было трудно. В 20:40 монада поддержки взяла под контроль основную и резервную трансформаторные будки. В 20:50 мейдер подготовки отключил кабинет директора телецентра, имеющий собственный пульт управления от сети, а самого директора с тремя инженерами и секретаршей запер в пожарном бункере, отрезав телефоны. В 20:55 экстревер сопровождения перекрыл входы в здание, нейтрализовал оперативную охрану и усыпил смену в 6 человек, дежурившую в центральной диспетчерской. В это же время второй мейдер подготовки отключил от сети центральный пульт, с которого можно было переключать каналы и выходы студии. Ровно в 21:00 Матвей с тремя членами своего экстревера вошел в первую студию, где над дверью светилась надпись «Вход воспрещен. Идет передача». Смена телевещания, работающая на передачу новостей, состояла из 9 человек. 3 телеоператоров, инженера по связи, 2 видеоинженеров, в нужный момент пускающих нужную запись, 2 комментаторов основного и спортивного, сводка погоды шла в записи, и охранника, выполнявшего также функции переносчика аппаратуры. Матвей отключил охранника, а его сопровождающие, отлично знакомые со студийной телеаппаратурой, отогнали операторов от телекамер и дали заставку. Миллионы телезрителей по всей стране, интересующиеся программой новостей, с удивлением глядели на опустевшие экраны. Комментатор, молодой симпатичный парень, дернулся было к телефону, однако застыл, заметив направленный на него ствол пистолета. «После выхода в эфир у нас будет всего 3 минуты», – тихо напомнил Матвею напарник с пистолетом. Матвей подошел к телекомментатору с любопытством, разглядывавшему ворвавшихся гостей, сказал, изменив голос. «Принимайте чистилище. К сожалению, нового способа сказать о себе правду мы пока не нашли. Вот наше заявление. Прочитайте». Комментатор глянул на листок плотной бумаги, стесненным золотым кинжальчиком. «А если откажусь, застрелите?» «Нет, но вынуждены будем отключить». «Давайте». Матвей кивнул чистильщику, заменившему оператора, и тот снял заставку. Комментатор встрепенулся, поправил очки и взял листок с текстом. «Надо отдать ему должное, держался он неплохо», — сказался опыт плюс изрядная доля эксгибиционизма, свойственного почти всем артистам. «Господа, вынужден зачитать следующее заявление. Уважаемые сограждане, организация «Стоп Крим», известная также под названием «Чистилище», обращается к вам с заявлением. С целью опорочить, навязать обществу ложное мнение, дискредитировать работу «Стоп Крима», некоторые властно-криминальные структуры, от коих мы стремимся избавить страну, пытаются свалить на нас всякие грязные дела вроде убийства семьи депутата Васильчикова. Уважаемые сограждане, это провокация. Чистилище никогда не проводит акции, не изучив досконально материал. Честные граждане могут спать спокойно, им ничего не грозит. А бандиты, рэкетиры, мафиози, коррумпированные, купленные мафией, чиновники всех ветвей власти пусть подумают, стоит ли продолжать свою деятельность. Мы уже доказали собственную решимость очистить страну от подонков и убийц, насильников и торговцев наркотиками, хамов, набивающих карманы, ненавидящих людей, монстров, прочих тварей. И будем делать это до тех пор, пока не появится и не заработает закон. Появится закон, придут на смену негодяям, кретинам и подлецам, жаждущим власти, попирающим существующие законы и ведущим страну в тупик, люди, способные защитить вас от произвола и беспредела. Мы уйдем. Но пока закона нет, мы на страже. Ждите сообщений и не верьте заявлениям работников силовых министерств, таким, как передавали вчера. Мы не ошибаемся. Кто начал с нами борьбу путем обмана и провокации, знает это. И пусть помнит, возмездие неотвратимо. Всего вам доброго. Комментатор поднял голову от листа с заявлением, и оператор снова отключил канал. Матвей взял лист, глянул на часы, и в ту же секунду свет в студии погас. Мейдер подстраховки перерубил кабель, питающий здание телецентра. Матвей неторопливо дошел до УАЗика, ждущего гастронома, влез в фургон. «Чисто?» — встретил его вопросом Горшин, умудрившийся прийти раньше. «Иппон», — лаконично ответил Матвей. «Тогда поехали». «Иппон». Термин «кэмпо». «Чистая победа». Машина отошла от гастронома в тот самый момент, когда по оси улицы с воем промчались три милицейских «Форда» с мигалками. Тарас проводил их глазами, повернулся к переодевавшемуся Матвею. «До победы далеко. Опережающий удар мы нанесли вовремя, но именно поэтому за нас теперь примутся всерьез. А разве еще не принялись?» «Я имел в виду не людей», — Матвей встретил темный взгляд Горшина и содрогнулся.